Глава 6. На сушу. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Бытие, глава 1, стих 10. Одно из главных впечатлений моей жизни, связанных с живой природой, это ночные роды морской черепахи на Карибском побережье полуострова Юкатан в Мексике. Дело было в августе, за несколько дней до моей свадьбы в Тулуме. Я проводил время в компании двух друзей, тоже биологов, то есть, строго говоря, рожала черепаха в рамках моего мальчишника. Летней ночью на Карибском море видно, как из бездны океана возникает погода. Пар поднимается в небо, разрезаемый лучами лунного света, образуя там тучи, а те, сгущаясь, стремительно превращаются в бурю и выплескиваются обратно в море. Мы на все это глазели, споря довольно агрессивно о природе реальности, когда нас окликнул человек с красным фонарем. Он оказался волонтером-экологом по имени Хосе. Участок пляжа, за которым мы остановились со своими палатками, относился к территории биосферного заповедника Сиэнкаан. Летом, в период размножения морских черепах, работники заповедника патрулируют береговую линию, чтобы в случае необходимости помочь этим животным исполнить свою непростую генетическую миссию. Хосе и его пес, явно проникнувшиеся важностью момента, молча склонились над ямой глубиной в метр и диаметром метра в полтора. В красном свете невидимого для рептилий фонаря в яме ворочалось огромное животное. Из глаз черепахи текли слезы, и песок, в который она, содрогаясь в спазмах и будто задыхаясь, зарывалась головой и передними лапами, налипал ей на глаза мокрыми мешками. Хосе объяснил, что разговаривать можно, потому что черепаха впадает в отрешенное состояние и ничего не слышит. Но на фоне бушующего моря разговаривать уже не хотелось. Так мы и стояли, четыре биолога и собака, и молча смотрели на то, как морская черепаха в забытьи роет землю мексиканского пляжа, чтобы отложить туда яйца. Обычно откладку яиц родами не называют. Но иначе назвать увиденное у меня язык не поворачивается. Настолько это, очевидно, тяжелый труд. Волонтеры вроде Хосе нужны потому, что морские черепахи сильно страдают от наплыва туристов. Дело даже не в том, что туристы отдыхают на пляжах, куда морские черепахи приходят откладывать яйца. Хотя и это, конечно, проблема. Дело в том, что, вылупившись ночью из яиц, новорожденные черепашки должны доползти до воды, чтобы выжить. И ползут они в сторону света, потому что на пляже лунный свет указывает дорогу к воде, но только если сзади нет ярких огней курортного города. Это печальная история, но трагедия морских черепах становится совсем уж онегинской, если посмотреть на нее с большего расстояния. Черепахи принадлежат к пресмыкающимся или рептилиям. Вместе с птицами, которые по современной классификации должны тоже считаться рептилиями, и нами, млекопитающими, они входят в подгруппу позвоночных под названием амниоты. Название происходит от амниона, который еще называется водной оболочкой или амниотическим пузырем. Это водонепроницаемая мембрана, мешок, в котором развивающиеся зародыши плавают, словно рыбы в пластиковом пакете из зоомагазина. Среди млекопитающих большинство видов, включая наш, для большей сохранности помещает этот пакет внутрь материнского тела. Но изначально и до сих пор среди большинства рептилий амнион был главным элементом амниотического яйца. Именно амниотическое яйцо позволяет змеям и птицам жить в горах и в пустынях. Благодаря наличию водонепроницаемой мембраны с внутренней стороны скорлупы, яйца пресмыкающихся не высыхают вдали от воды. Кстати, этимология слова «амнион» загадочна. Многие древнегреческие медицинские термины дошли до нас через несколько ступеней исторического испорченного телефона. Транслитерируясь с греческого на латынь, с латыни на арабский или иврит, потом снова на латыни и, наконец, снова на греческий. В результате чего расшифровать исходную форму слова и его изначальное значение бывает трудно. В эпоху Возрождения, например, европейские университеты старательно вычищали из медицинского лексикона арабский, чем, конечно, все только запутали. По одной версии, слово «амнион» связано с древнегреческой богиней деторождения Илифией, святилище которой находилось в Амнисе на острове Крит. По другой, оно происходит от слова, обозначающего сосуд для сбора крови в ходе ритуальных жертвоприношений. По третьей, от ягненка, чью кровь в этот сосуд собирали. По четвертой, от овечьей шкуры, в которую тоже можно собирать жидкости. В общем, детали утеряны, но смысл амниона как сосуда, то есть барьера для жидкости, видимо, был понятен людям с глубокой древности. Земноводные, они же амфибии, например, лягушки, к амниотам не относятся и водонепроницаемых яиц не кладут. Из-за этого их жизненный цикл неразрывно связан с водой. Яйца земноводных должны развиваться во влажной среде. Вылупляются из них головастики, фактически рыбешки, которым, понятное дело, на суше делать нечего, пока у них не отрастут ноги. Короче говоря, амфибии не могут размножаться без водоемов, так что встретить лягушку в пустыне вам вряд ли доведется. Впрочем, в природе не бывает без исключений, так что пустынные амфибии все-таки существуют. Они живут либо в оазисах, либо перебиваются от дождя к дождю, погружаясь в спячку, а иногда зарываются глубоко в песок в поисках влаги. Амнион рептилий и млекопитающих — это капсула с частичкой океана, позволяющая животному окончательно и бесповоротно переехать на сушу. И только морские черепахи, махнув лапой на миллионы лет, которые занял этот продолжительный переезд, решили, что в океане им все-таки живется лучше. Склонившись над дрожащей черепахой, я думал о горькой иронии ее жизни. Вторичный переезд с суши в море — не такая уж и редкость. Так в свое время поступили, например, предки китов и дельфинов. Но морская черепаха не просто передумала жить на суше. Морская черепаха — это как бы лягушка наоборот. Земноводные в своей жизни стремятся на сушу, но всегда возвращаются к воде, которая тянет их назад. Морские черепахи стремятся в океан, но их тянет назад суша. То самое сухопутное яйцо, которое позволило предкам черепах отказаться от водной зависимости, теперь само создает зависимость, угрожающую существованию этих животных. Черепашье яйцо неразрывно связано с сушей. Если яйцо залить водой, то зародыш погибнет от недостатка кислорода. Зависимость от воды понять несложно. Жизнь появилась в воде работает, водой наполнена. Без воды живого организма, по крайней мере в известном нам виде, быть не может. Поэтому в том, что лягушке нужно пройти водную стадию перед тем, как стать сухопутным животным, нет ничего удивительного. Мы и сами проходим эту водную стадию, просто у нас очень замкнутый водоем — амнион. Не так сложно понять и мотивацию морских черепах и дельфинов, чьи предки вернулись в океан в поисках приключений, которых там всегда хватало и хватает. Гораздо интереснее вопрос о противоположной зависимости. Зачем живым существам, в принципе, выбираться из воды? Человеку это может показаться логичным. Твердая земля под ногами и воздух в груди для нас естественны, а соленая вода чужда. Но как так вышло, что вода, колыбель жизни, стала для нас опасной? Что забыли наши предки в этой безвидной, пустой, по-инопланетному суровой и совершенно не приспособленной для жизни среде, которую мы называем суша? И Дух Божий носился над водою. Задолго до того, как на Землю ступила первая нога, там жили бактерии. Неприхотливым микроорганизмам проще адаптироваться к безводным условиям суши и вообще к любым физически неблагоприятным ситуациям. Чем организм сложнее устроен, тем труднее для него освоение новой среды. Зато тем больше у него в этой новой среде возможностей. Поэтому эукариоты из воды вылезали очень медленно. Но, вылезая, с каждым шагом постепенно меняли окружающий мир, воздух и почву, подминая под себя всю сушу планеты. И в конечном итоге превратили ее в настоящую эукариотическую империю, зеленеющую джунглями, шуршащую крыльями и пестрящую шкурами зверей. То, что эукариоты сумели выстроить на голом камне эту Византию природы, своим могуществом, стоящую наравне с Древним Римом океана, возможно, самый монументальный вклад нашего домена в историю. Первыми эукариотическими завоевателями суши принято считать не растения и не животных, а грибы, точнее, лишайники. Лишайник — это грибоводоросль. Его основу составляет плоский гриб, в сердцевине которого спрятаны фотосинтезирующие клетки. Как мы выяснили в прошлой главе, водоросль — это широкое понятие, в которое включают любую фотосинтезирующую мелочь. Яркие и разнообразные цвета лишайников определяются яркими и разнообразными водорослями, входящими в их состав. Кстати, лишайник кажется простым, почти неживым. Он выглядит как налет на камне или на стволе дерева и зачастую неотличим от ржавчины или отслоившейся краски. На самом деле, с точки зрения грибного царства, некоторые лишайники — это самые сложные грибы в природе. Грибы вообще бывают одноклеточными. В таком случае они еще называются дрожжами, а бывают многоклеточными. В последнем случае они обычно имеют вид мицелия, то есть сети из тонких нитей, или гиф. Грибы в повседневном понимании, подберезовики и подосиновики — это наружные репродуктивные органы, плодовые тела, огромного подземного мицелия, также состоящие из тесно сплетенных гиф. По сравнению с мицелиями и даже этими наружными грибами, ткани лишайников зачастую устроены гораздо сложнее, с более выраженным разделением функций между клетками, почти как у животных. Иногда лишайники состоят не из двух, а из трех партнеров. Третьим выступают азот-фиксирующие бактерии, решающие проблему еще одного ресурса. А недавно выяснилось, что у многих видов в поверхностном слое, помимо главного гриба, живут совершенно другие, одноклеточные грибы, которые потенциально могут принимать участие в защите лишайника. Прообраз лишайника — это, скорее всего, цианобактериальные биопленки. Цианобактерии — это бактерии, способные к фотосинтезу. Раньше их даже называли сине-зелеными водорослями. Теоретически, они вполне самодостаточны и умеют в некоторых случаях образовывать защитные корки, позволяющие переживать засуху. Грибы, возможно, изначально были нахлебниками в этих биопленках трудолюбивых микроорганизмов, а в дальнейшем завладели инициативой, подчинили цианобактерии себе и заодно стали экспериментировать с другими водорослями. Впрочем, даже сегодня некоторые лишайники — это именно союз гриба и бактерии, а не гриба и растения. В учебниках взаимоотношения гриба с водорослью описывают как классический пример взаимовыгодного сотрудничества, но мне они всегда казались больше напоминающими рабство. Роль водоросли в лишайнике понятна — фотосинтез. В чем состоит роль гриба, кроме как эксплуатировать труд водорослей, ограничивая ее свободу? Я понял, что не прав в национальном парке Арчес на юго-западе США, куда мы с женой приехали в рамках туристического марш-броска по Колорадскому плато. Арчес выглядит, как если бы Гильермо дель Торо снимал фильм про Марс. Для жизни эта выжженная солнцем красная груда причудливых камней исполинов приспособлена плохо. Тем не менее, жизнь там есть. И не только в эфемерных лужицах талой воды или редких оазисах подземной влаги, куда проникают корни колючих кустов. Прямо на голом красном камне под палящими круглый год лучами жаркого пустынного солнца медленно, но несгибаемо растет лишайник, сияющий разными цветами спрятанных в нем водорослей. В условиях влажного климата водоросль действительно мало выигрывает от содружества с грибом. Но вот в условиях, более похожих на древнюю сушу, преимущества гриба становятся очевидны. В докембрийские времена в атмосфере не было в больших количествах ни кислорода, ни возникающего из него озонового слоя, который бы ослаблял солнечное излучение. Все это еще впереди. Не сгореть в этом солярии было бы сложно даже сегодняшним растениям, а древним водорослям и подавно. Лишайник же может выживать на камне под солнцем без внешних источников питания и даже воды годами. Лишайники выживают даже в открытом космосе. В одном эксперименте лишайники провели 16 дней снаружи спутника Фотон, выдержав вакуум и прямое солнечное излучение, от которого у нас с вами слезла бы кожа, без видимых отклонений в жизнедеятельности. Единственное обнаруженное отклонение после двух недель в таких условиях, как мило пишут авторы этого космического эксперимента, в лишайниках повысилась доля клеток с поврежденными мембранами. Водоросли в массе своей — существа довольно нежные, которым без посторонней помощи расти на камне можно даже и не мечтать. Феноменальная устойчивость лишайника возможна благодаря его коре, плотному сплетению гиф гриба, густо пропитанному защитными и водосвязывающими веществами. Гриб — не просто нахлебник, он защищает водоросль от ее главной уязвимости на чуждой ей территории суши — опасности высыхания. Любопытно, что хотя лишайникам не страшны ни пустыни Аризоны, ни спутник Фотон, они пасуют перед каменными джунглями крупных городов. Из-за медленного роста и способности быстро впитывать любую влагу, лишайники особо чувствительны к загрязнению воздуха. Поэтому в городских условиях зачастую формируются лишайниковые пустыни. Но выхлопные газы — это кайнозойская проблема. В палеозое главной заботой наземных организмов была вода. Как выжить на суше? Перед тем, как растения по-настоящему шагнули на сушу, произошло это порядка 450-500 миллионов лет назад, им нужно было решить несколько проблем, каждая из которых так или иначе связана с водой. Первая проблема, конечно, состоит в том, что суша сухая. Любому обитателю суши нужно постоянно заботиться о потере воды. В отличие от животного, растение не может в случае обезвоживания пойти попить или хотя бы уйти в тень. Оно вынуждено неподвижно стоять на месте. Поэтому растения суши обычно покрыты толстым воскообразным слоем под названием кутикула, который непроницаем для воды. То есть листья растений, по сути дела, вымазаны воском. Это не так сложно реализовать. Но в полной изоляции от окружающего мира растение существовать не может, потому что ему нужно впускать углекислый газ и выпускать кислород. Это фундаментальная проблема. Без обмена газов на суше не обойтись никому, а если обмениваются газы, то испаряется и вода. Поэтому главная сложность — сделать так, чтобы углекислый газ поступал, а вода при этом не терялась. Эту проблему, хоть и с большим трудом, у наземных растений решают специальные клетки рты или устьица. Термин происходит от слова «уста», то есть более современным названием было бы «ротики», которые открываются и закрываются в зависимости от температуры и влажности. Аналогия с ртом вполне точная, потому что через устьицы в растение поступает углекислый газ, то из чего фотосинтез делает еду. В каком-то смысле кутикула плюс устьица для растения то же самое, что эпителий и рот для животного. Кстати, подобно животному, заглатывающему добычу в пылу схватки, чтобы потом спокойно переварить в безопасном месте, растение может разделять фазы захвата углекислого газа и, собственно, фотосинтеза. Когда растение раскрывает рот, устьица, углекислый газ устремляется внутрь, а вода — наружу, причем еще охотнее. Поэтому растения жарких стран, ананасы, например, раскрывают свои устьицы в темное время суток, чтобы в ночной прохладе испарялось не так много воды. Но ночью фотосинтез невозможен. Поэтому набранный в темноте углекислый газ растения временно запасают в форме яблочной кислоты. С восходом солнца ананас, захлопнув устьица, извлекает из этой молекулы накопленный углекислый газ и приступает к делу, не боясь обезвоживания. Такой трюк с яблочной кислотой называется «сам путь фотосинтеза», от английского «crassulacean acid metabolism», по названию семейства толстянковых, для которых этот путь характерен. Как мы помним, неподвижному организму надо хотя бы раз за жизненный цикл куда-то переехать. В воде для этого используются одноклеточные стадии жизненного цикла, например, споры или сперматозоиды со своими жгутиками. В воздушной среде жгутики бесполезны. Но главная проблема все же в том, что одноклеточному, со всех сторон окруженному воздухом, выжить еще труднее, чем многоклеточному. Микроскопический объем жидкости, который представляет собой отдельно взятая клетка, в сухой среде почти мгновенно превращается в пар. Если с высыханием листьев бороться трудно, то высыхание споры — проблема, решить которую на первый взгляд вообще невозможно. Поэтому едва ли не самым принципиальным изобретением, позволившим наземным растениям захватить сушу, считается споропылинин.
Споропылинином могут быть покрыты либо споры, либо пыльца у семенных растений. Спора — это одноклеточный зачаток нового растения, которому для развития на новом месте не нужен половой партнер. Пыльца пыльца же представляет собой целую мужскую особь, состоящую из трех клеток, и требует партнера, женской особи, живущей в пестике цветка. Важно то, что споропольнин помогает распространяться по воздуху. На какой стадии жизненного цикла это происходит, не так принципиально.
Это вещество, уникальный по своей прочности и устойчивости биологический полимер, напоминающий по структуре скорее искусственную пластмассу, чем естественные полимеры вроде целлюлозы. Споропольнин образует вокруг спор и пыльцы микроскопическую, но намертво запаянную капсулу, позволяющую отдельно взятым клеткам путешествовать по воздуху. Приземлившись в нужное место, они растворяют эту скорлупу специальными ферментами и приступают к росту. Устьица и споропольнин — вот главные эволюционные приобретения, позволившие растениям питаться и размножаться в условиях неестественной сухости. Забавно, что пыльца в водонепроницаемой капсуле и споропольнина по сути сильно напоминает зародыша в водонепроницаемой капсуле амниони, например, в яйцах черепахи, да и у человека тоже. Поскольку растения оказались на суше первыми, можно сказать, что мы, амниоты, отчасти украли у них идею своей наземности. Вторая проблема растительных первопроходцев состоит в том, что типичные клетки, включая, кстати, большинство клеток нашего животного организма, приспособлены к соленой воде. Соли нужны для работы клеточных белков, для нормального протекания химических реакций и для поддержания целостности мембраны. Если клетку крови, например, опустить в воду из-под крана, то она лопнет. Тем не менее, цветы мы поливаем не соленой водой, а пресной. Дело в том, что главной формой жидкости, доступной растениям вне водоемов, всегда был дождь. А дождь — вода дистиллированная, то есть настолько пресная, насколько это вообще возможно. Этим объясняется тот факт, что, строго говоря, все нынешние растения суши, они же эмбриофиты, подгруппа пресноводных водорослей. Подавляющее большинство видов водорослей обитают в соленой воде, но с ними растения суши связывают только дальние родственные связи. То есть на Землю растения вышли не из океана, а из озера или реки. В каком-то смысле это удивительно. На фоне всего многообразия зеленых водорослей в океане, а их действительно очень много, вся суша без остатка досталась каким-то выскочкам из захолустья. На самом деле ничего удивительного нет. Пресноводное растение уже одной ногой стоит на суше. В пресной воде почти нет солей, что требует серьезных адаптаций и привлекает только любителей экстремальных ситуаций. Но, однажды приспособив свои клетки и белки к пресноводному водоему, водоросль в принципе может довольствоваться дождем, лишь бы не высыхать в промежутках. Это подводит нас к третьей проблеме — почве, которая как раз и позволяет растениям выживать между дождями. Как мы увидим, растения суши не всегда умели этой почвой пользоваться.